проблем воспитания. Кого только? Вот сразу первый вопрос. И, кстати, очень важный вопрос. Самый главный вопрос. Самый главный – кого? Мы все время говорим о воспитании детей, подрастающего поколения, молодежи. Я считаю, что мы говорим о каком-то втором или третьем этаже, забывая о фундаменте и о первом этаже, на котором строятся эти последующие. Почему такая молодежь? Откуда такие проблемы там? Почему вообще возникает сама проблема воспитания? И прежде всего, и самое главное, по той причине, что мы, родители, совсем не те, кем мы должны были бы быть, чтобы увидеть молодежь той, которой хотим ее видеть. Проблема номер один. Кстати, очень часто можно слышать о том, что вот создаются воскресные школы для детей. Я всегда делаю вопросительный знак. Говорю, прежде всего, воскресные школы для взрослых, для родителей. Ребенок тут что-то он услышал, приходит домой, ему говорят прямо противоположное. И все обесценивается и перечеркивается. Оказывается, проблема воспитания упирается в нас самих. И если бы так по существу говорить, то нужно было бы говорить о том, каким же должен быть я, каким должен быть родитель, каким должен быть педагог для того, чтобы дети стали теми, кем мы хотим их видеть. Ведь недаром же говорят, что дети являются своего рода отображением мира родителей. Причем таким отображением, что родителям подчас не очень приятно это видеть. Подчас они просто, как мы говорим, в гротескном виде показывают наши страсти. То, что мы тщательно скрываем от самих себя, что мы иногда не видим даже в себе, не хотим видеть в себе, дети все это усваивают непосредственно. Буквально они это впитывают всем своим духом и своим поведением, если хотите, буквально нам показывают в образах и в поведении то, что скрыто в нас. Поэтому проблема номер один здесь. И вот что с этой проблемой делать? Ну, я не знаю, можем мы говорить об этом или нет. Вот я лично замечаю так. Я с удовольствием говорю, что делать вот вам. Но когда мне сказать, а что вы сделаете с собой, я начинаю ёжиться. Вот это я не знаю, что мне делать с собой. То есть я, кажется, знаю, но непреодолимые, если хотите, лень, непреодолимые безволие, непреодолимая инертность в той жизни, в которой я живу, вы знаете, как течет так спокойно и течет. Утром встал, потом пошел, потом на работе, потом пришел, кто-то посмотрел, почитал опять. И это идет вот такой бесконечный инертный поток. И себя изменить – это самое страшное дело. Но нужно просто твердо усвоить себе, хотя бы теоретически, что до тех пор, пока мы, родители, не станем другими, дети не могут стать иными. Это совершенно, совершенно абсолютная, так сказать, истина и непререкаемая. И бесполезно, вы знаете ли, лечить кожные болезни, если причиной их является не кожа, а какие-то внутренние отравления. Надо найти источник этих заболеваний и лечить сам источник, а не пытаться что-то какими-то, знаете, примочками и мазями так залечить то, что идет изнутри. Так вот, внутренняя болезнь и основная проблема нашего, если хотите, нашего воспитательного процесса, относящегося к детям, она заключается в родителях. Можно было бы даже закончить на этом. В этом вся суть. Вы, конечно, скажете, а как же, а школа? А как же улица? Простите, что значит улица? Там же на улице кто? Наши дети. В школе кто? Наши дети. Откуда? Все. Конечно, нельзя сказать, что 100% обусловлено нами. Это было бы тоже преувеличением. Мы прекрасно понимаем, что та ситуация, в которой мы сейчас живем, эта ситуация в очень большой степени искусственная. То, что сейчас мы можем прочитать во многих наших учебниках, то, что мы можем увидеть по телевидению, в прессе, в журналах, мы понимаем. Мы всеми фибрами своей души против этого. Если бы у нас был демократический строй, если бы у нас был демократический строй в России, я говорю, и не только в России, и сказали бы, как вы согласны, чтобы вот такие пакостные журналы издавались для детей? Я думаю, что 90 с лишним процентов проголосовали, конечно, против. Демократия, власть народа, не правда ли? Какой же обман нам подсовывают? Вместо демократии что нам предлагается? Весь бы народ был против. Я говорю, 90%, весь народ. Сказал, ни в коем случае запретить вот такие-то журналы, запретить такие-то программы. Нет никакого даже сомнения. Почему же вопреки воле, совершенно ясно, вопреки воле народа это делается? Неужели кому-нибудь это не ясно? Я уверен, что нет такого человека, которому было бы не ясно, что это делается вопреки демократии. Демос – народ, кратос – власть. Вопреки. Тогда простите, тогда не называйте нас демократической страной. И прямо скажите, что мы не демократическая страна, а мы страна плутократии, например. Плутос – греческое слово, значит, богатство. Но можно не переводить, можно оставить по-русски, не переводя. Это будет тоже очень хорошо. Плут – мы тоже знаем, что такое. Плут, плутос – это, ну, часто это вещи довольно близкими являются. Надо бы иначе бы назвать. К чему я это говорю? Мне кажется, в той мере, в какой мы могли бы, ну, могли бы воздействовать на какие-то, уж не то что эшелоны, а на каких-то носителей власти, те, которые могут каким-то образом продвигать идеи высшие эшелоны власти, надо бы говорить. Прекратить этот обман. Или мы должны быть демократическим государством, и тогда извольте спросить народ, согласен он с этим или нет. И если нет, тогда прямо скажите. Хватит нас обманывать. Что такое за такие-то выборы? Мы выбираем людей в Думу, так и говорим, вот что нам нужно. А что мы видим? Результат. Я к чему это говорю? Конечно, 3/4, по крайней мере, тех проблем, которые возникают в воспитательном процессе, обусловлены нравственным и духовным состоянием родителей. 3/4 – это как минимум. Но остается вот эта немалая четвертушка, да, которая воздействует с очень большой силой на нашу молодежь, когда ей подсовывают неизвестно что. Такие развращающие вещи, от которых можно содрогнуться только. Вот отсюда, я думаю, что в отношении этого мы несколько можем говорить. Хотя нужно бы говорить о первых 3/4, конечно. Но это уже эти первые 3/4, чего касаются они? Как нам сделаться... Ну, я не знаю, кто здесь присутствует, насколько тут верующие или неверующие, поэтому я буду говорить в таких более общих понятиях выражаться. Как нам стать людьми? Людьми. А что такое стать людьми? Кто такой хороший человек? Мы же знаем, кто человек, который не клевещет, не лжет, не обманывает, не совершает преступлений. Правда же? Является честным человеком. Вы слышите, я никаких христианских слов не произношу, кажется. Никаких. Все понимают, кто такой человек. И мы можем сказать, кто? Вот это действительно человек. Он не обманет. Это человек слово сказал, сделает. Да. Это человек чести. Да. Это человек, который тебя не предаст. И так далее. Мы же знаем все, независимо от каких-то, знаете ли, религиозных или нерелигиозных этических требований. Всем и так это понятно. Вот кто такой человек. Весь вопрос в том, как им стать. Что для этого нужно сделать? Это же в высшей степени важный вопрос. Как нам, уже будучи даже, особенно во взрослом уже состоянии, как нам изменить свое направление жизни, чтобы воздействовать не только словом. Слово бессильно, когда оно не оправдывается жизнью. Слово бессильно, когда она не оправдывается, не подтверждается примером, примером поведения. Посмотрите, что мы делаем часто с детьми. Кто-то мне рассказал недавно, ребенок подходит, бабушка, а бабушка, вот скажи мне, мне мама вот говорит все последний раз, и каждый раз говорит, это последний раз, а когда это последний раз, бабушка, скажи. Ребенок и тот понимает, разве можно сказать последний раз, а оказывается, и оказывается, что... То есть слово впустую произносится. Это называется «мы воспитываем». То есть мы приучаем ребенка к чему? Не слушать. Не слушать. «Я тебе сделаю то-то и то-то». И, конечно, ничего не делается. «Я тебя не пущу домой». Или «я тебя последний раз и все сделаю». Такое, что мы делаем с ребенком? Что мы делаем? Дети еще находятся в состоянии трезвого, услышите, чистого, ясного ума. Того, чего нет у нас уже взрослых. Они воспринимают действительно то, что им говорится, они так и воспринимают. И вдруг им такие вещи предлагаются, которые полностью подрывают авторитет родителей, воспитателей, педагогов, как хотите. Так вот, можно бы отдельно, конечно, говорить о том, что необходимо нам, взрослым, для того, чтобы стать действительно примером самим, чтобы наше слово стало действенным в воспитательном процессе. Что необходимо? Я вам скажу так, об этом много написано, об этом много говорится, но вот вы прекрасно знаете, конечно, известную, знаменитую, я бы сказал просто, работу Ушинского «Антропологии, собственно, человека», раскрывает это учение о человеке. И как он раскрывает? Эта работа из трех же частей состоит. Воспитание тела, воспитание души. Куда же еще больше, кажется? Нет. Воспитание духа. Три части. Что, если хотите, основная идея какая этой работы? Что процесс образовательный должен быть направлен не только на то, чтобы дать знания, но и на то, чтобы воспитать душу человека. Одна из громадных ошибок, которая касается как нашего собственного состояния, так и воспитательного процесса наших детей, заключается в том, что преимущественное, и это даже, может быть, слово слишком мягкое, а основное внимание обращается на то, чтобы дать знания, то есть формальные знания, чтобы напитать наш компьютер, который в нашем черепе находится, да, компьютер какими-то формальными вещами. Нужно запомнить такую вещь. Медобред яшь умеренно, да никаку пресыщен изблюеши. Великолепная, я вам скажу, мысль Священного Писания. Даже найдя мед, и то ешь с осторожностью. Избыток приведет к тому, что организм отторгнет это. Это, кстати, происходит в процессе нашего обучения. Когда мы, кажется, подчас даже говорим хорошие вещи, но говорим в таком избытке, который не может быть переварен. Но главное даже не избыток, а методология восприятия этих вещей. В чем заключается она, эта методология? Когда мы собираемся в путешествие по каким-то неизведанным местам, и когда нас не повезут, а мы пойдем своими ножками, и где мы должны сами руководствоваться компасом и какими-то другими приметами, мы что должны? Тщательно изучить маршрут этот. Какие там приметы? Какие особенности? Если хотите, какие опасности? Правда же? Должны изучить. О, мне понятно, я собираюсь в поход, идти туда. Я изучаю тщательно эту местность, географию, может быть, описания, какие уже были, кто уже ходил, какие все приметы. Правильно? Я знаю, я иду туда, ой, как для меня важно. И говорят, что этот район непростой. Тут надо отнестись с полной серьезностью. Нужны мне эти знания? Ой, как нужны. Я понимаю, зачем мне нужны эти знания. Вы слышите? Я понимаю. Я представляю, что это такое, уже представляю, что мне будет. Я представляю ту цель, к которой я стремлюсь. Я понимаю, зачем мне эти знания нужны. и насколько они мне нужны. Если мне нужно идти в Сибирь, а мне начнут тут предлагать географию Австралии там или Южной Америки, я скажу, простите, мне не до этого. Вы что, у меня через месяц поход. И надо здесь все изучить. Если мне скажут, знаете, какие интересные вот такие-то предметы, там, лодки, оружие и прочее, простите, мне это не нужно совсем. Мне нужно совсем другое. Образовательный и воспитательный процесс только тогда может увлечь человека, когда человек увидит, ему это нужно. Причем как еще нужно? Первая задача, важнейшая задача, перед которой стоим мы, это показать смысл того, что мы хотим дать кому-то. Себе ли или другим. Смысл. Зачем это нужно? Вы знаете, вы прекрасно знаете, что в школе очень много дается таких вещей, о которых скажут, ну, мы сами не знаем, зачем это нужно. Ну, так, ну, нужно. Как я спрашивал некоторых, ну, зачем это? Зачем вы изучаете вот эти все подробности, исторические подробности? Суть дела надо, основные события надо, а оценка их нужна, конечно. Но зачем вот такие детали, кто кого родил, кто кого крестил, кто куда сбежал? Я говорю, зачем это все вылетит? Зачем это? Ответ был, меня потряс просто. Ну, зачем? Для истории. Я вот так я и спрашиваю, зачем эта история? Циркулюс вициозус? Зачем? Даже если человек сознательно не задаст этого вопроса, то есть, может, ему в голову не придет, подсознательно этот вопрос звучит в полную силу. В полную силу звучит. И он, этот вопрос, если на него нет ответа, парализует внутренне, подсознательно, интуитивно, парализует вот наш этот образовательный процесс. Он воспринимается как то, что мне нужно в Сибирь, а мне в Южной Америке. Я пожимаю плечами. То есть в данном случае я сознательно говорю, а там бессознательно, но тот же самый процесс отторжения идет. Вот мне представляется, что первичным пунктом образовательно-воспитательного процесса является задача, решить которую крайне необходимо, и без решения которой мы теряем очень много, а подчас все. Это показать смысл этих вещей. Причем какой смысл? Очень важно. Я говорю, когда собираемся в путешествие, я знаю, какой смысл. Мы должны дойти до мыса Доброй Надежды, и не меньше. Понимаете? Ну, правда, рядом же это, мыс Доброй Надежды. Правда, совсем рядом. Мы должны дойти туда. Понятно же. Ой, значит, я понимаю, сколько тут у меня будет, сколько всяких проблем на пути. Масса. Я должен постараться предусмотреть, насколько можно. Я с удовольствием, с интересом громадным выслушаю, да, что мне делать, когда нужно пройти через Сахару там или еще через Кенийский какой-нибудь парк. Где того гляди, какой-нибудь лев растерзает. Так? Я буду с каким интересом? Хотя путь огромный, у меня цель ясна. Первейшая задача – это так, а теперь я назову его уже определенным словом. Я сразу не хотел называть даже, потому что будет звучать несколько, ну, отвлеченно, что ли, философски. Теперь мы понимаем, не философия, не отвлеченность, а сама реальная жизнь требует постановки вопроса мировоззрения. Мировоззрение. Только тогда воспитательно-образовательный процесс приобретет свою, если хотите, предметность, свою реалистичность, когда человек понимает, каков смысл его жизни, каков последний смысл. Это точка, где там, что там последнее, куда я стремлюсь, к чему. Я понимаю, зачем мне нужно решение этих многочисленных задач на пути. Мне все становится ясным и осмысленным. Вы знаете, мне вот говорили, что иногда в наших лагерях, концлагерях 30-х годов, одна из таких пыток была для заключенных. Заставляли заниматься бессмысленной работой. Понимаете? Бессмысленной. Например, перетаскивать что-то такое с места на место. Вот мне сам рассказывал человек. Мы готовы были что угодно, нам понятно, строить, давайте. Говорим, нет, бессмысленной работы. Ой, какой ужас, говорит. Это было. Мы все понимаем, что это бессмысленно, что это просто незачем. Но это надо было делать. Мы не могли не делать. Мы обязаны были делать это. Это было тяжело. Как тяжело это было. Теперь представьте себе. Это люди видели. Все это понимали. Понимали, что это делается. Понятно, что сверху там этим руководили сатанисты. Культовые сатанисты, то есть, которые именно поклонялись сатане. Я вам скажу любопытную вещь, что в 30-е годы, когда все было, все были на виду, люди, слышите, все люди на виду, тем не менее, в Петербурге, в Москве, по крайней мере, совершались сатанинские мессы. Мне, говорил сам священник, к которому приходил в лагере, в концлагере артист, каханский артист, может быть, из... Можно это, так сказать, навести бы справки, кто это такой, да. И своего рода открывал душу свою. Открывал, что он участвовал в этих тайных сатанинских мессах. Вы слышите любопытнейшие вещи. Это в эти-то годы. Вы ничем другим не объясните те издевательства, тот жуткий садизм, который мы видим в отношении заключенных 20-30-х годов. Никакими социальными реформами, никакими революционными идеями, никакими оправданиями построить лучшее будущее. Что лучше для того, чтобы построить лучшее будущее? Для этого нужно уничтожить всех лучших людей. Великолепное решение. Ну что, лучше не придумаешь, конечно. Лучших крестьян, рабочих, интеллигенцию, духовенство. Все. Великолепный поворот событий. Так вот. Самое было тяжелое, одна из тяжелых, говорит, пыток – бессмысленность. Что часто происходит в нашем воспитательном и образовательном процессе? Точно то же самое. То есть мы не заставляем, конечно, мы уверены, что то, что мы даем, это не бессмысленно. Но те, кто думает, они не чувствуют. Вы слышите? Еще раз говорю, подсознательно не видят смысла. Не видит самого главного – смысла своей человеческой жизни, своей, вот, личной, в которой только становятся понятными все вот эти вот задачи и проблемы, перед которыми они стоят. Образовательный процесс только тогда приобретает силу, значимость, вдохновляет, дает энергию и молодежи, когда они видят, зачем и почему. Вы знаете, сейчас эта проблема становится еще более острой. Когда мы переходим, а я говорю, мы переходим, да, переходим и обязательно перейдем на рельсы чисто западного отношения к жизни. А там принцип какой жизни? А зачем это нужно? Только в плане не мировоззренческом. Нет, 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 оставьте, это слишком высоко. Ни о каком мировоззрении не идет. Зачем мне это нужно? То есть что мне это даст? Когда? Сейчас. Нет, ну, пусть через час, через год, неважно. Что мне это даст? Ведь я же на земле вечно существую. Когда мне это принесет миллионы? Вот подход какой. Что мне это даст? Подход прагматический. Вот что, вот это, вот на какие рельсы переходит. Но этот подход, я вам скажу, потому что он проникает, его можно использовать и иначе. Если весь Запад, поглощен именно решением этого вопроса, как Карл Маркс писал, «Бог, евреи, золото». И вся западная психология сейчас на золоте. Она вся построена на долларе. Что вам нравится больше, желтый цвет или зеленый? В конце концов, неважно. Да, все строится, вся жизнь строится на этом. Но принцип какой? А что мне это даст? Вот здесь, я считаю, в наших условиях, пока еще окончательно мы не извратились, и пока еще Россия остается Россией, еще остается, есть еще в нас крупицы этого православного, я бы сказал, Святого Духа, так мы должны бы эту постановку вопроса направить в какое русло? переиначить этот вопрос не в плане того, что мне здесь только даст, а перевести этот вопрос в план мировоззренческий. Вопрос о том, какой смысл, каков смысл моей жизни. И действительно, что мне даст то или другое с точки зрения осознания смысла, решения этой проблемы смысла жизни. Зачем я живу? Без решения этого вопроса, мне кажется, человек находится все время в неопределенном состоянии, в каких-то скитаниях и смятениях. В конце концов, он начинает ощущать какую-то бессмыслицу жизни. Причем я вам скажу любопытную вещь, что и на Западе это ощущается все более сильно. На благополучном даже Западе, там, где вы можете сказать, что в материальном и культурно-материальном, и социальном, так сказать, плане, кажется, все благоустроено, там все с большей силой начинают ощущать вот эту бессмыслицу. Я помню, на одной из конференций в Финляндии делал доклад, там один человек, епископ один, и он привел нам статистику, западную статистику, которая не больше и не меньше, как прямо говорила, что уже примерно около половины населения Западной Европы, по крайней мере, так, испытывает уже глубокую неудовлетворенность и бессмысленность этой жизни. Увеличивается количество самоубийств по причине совсем никаким, не по причинам там необеспеченности или бытовых неудобств. Нет, нет, нет. По причине потери смысла жизни. Это очень любопытное заявление было. Я даже скажу так. Ну, неважно, пусть не половина. Пусть это, так сказать, статистики, знаете, они могут, статистические данные, они могут колебаться. Но уже то, что сказал он это, пусть не половина, пусть 40%, пусть третья часть. Вы подумайте, где? Там, где, кажется, нет вот этих проблем, с которыми сталкиваемся мы еще в полную силу. Знаете, сколько у нас детей какие брошены? Сколько это бродяг? Сколько у нас? У нас бездомных детей, которые не знают, где и что, и как. Тут еще поймешь. Нет. И проблема бессмыслицы жизни. Проблема самоубийств. Уже Юнг, уже и тот говорил, что все больше обращается людей будет обращаться, говорит, он предсказывал, что по причине совсем не каких-то материальных проблем, а по причине все больше психической неустроенности, внутренней психологической неустроенности человека. Это факт. И этот процесс, вот как вот считают очень многие, этот процесс нарастает, увеличивается. И я скажу вам, это понятно. Представьте себе, что в нашу комнату прекратится доступ воздуха. И как мы постепенно начнем ощущать этот недостаток. И все больше и больше. Точно это сейчас происходит с человечеством. С человечеством. И особенно ощутимо это происходит там, где когда-то была христианская, если хотите, вера, а сейчас остается одна форма этой христианской веры. Я почему говорю о христианской вере? Потому что она давала четкое понимание смысла человеческой жизни. Причем она отвечала на эти вопросы не формально, не стандартно, а отвечала, если хотите, с очень большой и сильной аргументацией. Она исходила из великой идеи – личность неуничтожима. Ее бытие не заканчивается смертью тела. Сейчас, кстати, огромнейшее количество фактов, объективных фактов, которые подтверждают наличие души в человеке и ее бессмертие. Огромное количество фактов. Было бы очень важно довести многие из этих фактов, саму эту идею до сознания тех, кого мы собираемся воспитывать. То есть прежде всего себя. Нужно в конце концов понять, что наша жизнь имеет одну направленность, один вектор, что мы приближаемся к последней точке, и от нее мы никуда не денемся, что бы мы ни делали. Эта точка приближается, просто не знаем, в какой момент только мы ее достигнем. Это, правда, мы не знаем. И независимо от возраста, совершенно независимо, мы приближаемся к ней. Личность неуничтожима. Начинается другое бытие. Какое? Иной мир. Какой? Какой смысл этой моей, вот этой деятельности, которой я сейчас занимаюсь? Какой он будет, то есть, иметь значение для того бытия, который уже не имеет конца? Как важен ответ на эти вопросы. Я вам скажу, какое-то безумие, я другого слова не нахожу, в том смысле жизни, который замыкается в кругу вот этих только наших дел. Этих вот дел, я говорю, вот этих задач, этих проблем. Ведь необходимо же выйти все-таки, хоть немножко подняться и посмотреть на свою жизнь, как объективно посмотреть, как на некий объект. Ну хорошо, вот человеческая жизнь. Более-менее у всех она одна. Чем она кончается? Как продолжается? И как угасает? Так, зачем и что это? Для чего это? Миллиарды и миллиарды уже людей окончили. И все окончат. Так, и что? И что? Ответ где? Бери от жизни, голубчик, что ты бери от жизни? Ну, подойди к столу, и наелся ты, а потом что? Ну, взял от жизни. И больше ни на что тебе смотреть не хочется. Посмотрите, что происходит с теми, которые берут от жизни. Бедные люди. Смешно даже. Причем, что такое берут от жизни? Я часто привожу это интервью одного нашего корреспондента, который он брал у миллионера. «Зачем вам столько денег?» – спрашивает его. Тот говорит, ну, правда, когда-то они мне были интересны, когда их было мало. Сейчас они мне совсем не интересны. Но я теперь хочу власти. Одна страсть рождает другую. Причем, подумайте, дело-то какое. Я теперь хочу стремиться, а жизнь идет помимо его стремления. Его последняя точка приближается. Он решает, кажется, задачу за задачей. Так? Решает. Кажется, вот Сизифов труд закончился. Помните? Катит камень в гору. Все, уже вот она, вершина, все. И достиг власти. И, слава Богу, если со святыми упокой, то неизвестно с кем и с чем упокой. Вы знаете, поразительный обман, который происходит в сознании, к сожалению, всех нас. А отсюда и то, что мы передаем следующим поколениям. Обман какой? В вечности этой жизни. Мы решаем эти проблемы, как будто мы будем жить тут вечно и навсегда. Поэтому мы совершенно не с той точки зрения оцениваем свою деятельность. Совсем не с той точки зрения. Не понимаем, в чем ценность вот того, что мы делаем. Здесь может быть действительно ценность, а может быть бессмысленность. Одно и то же дело, вы знаете, можно совершить в совершенно разных ключах. Его можно совершить с великой пользой для себя, а можно с бессмыслицей и пустотой. Все зависит от чего, ради чего мы это делаем. В каком ключе мы это делаем? Как, знаете, в музыке вот разные ключи, там басовый, скрипичный. В каком ключе мы это сделаем? От этого будет музыка другая. Так вот, проблемы современного воспитания, они обусловлены вот этими двумя, я бы сказал, основными факторами. Родительским и социальным, я бы сказал, внешним. Первые главнейшие проблемы, которые надо бы решать нам, это проблема мировоззренческая. Надо для себя прежде всего решить эту проблему. Затем, насколько мы можем, насколько хватит у нас таланта и знаний, и энергии, донести это до тех, с кем, кого мы воспитываем. Они должны понять смысл своей жизни, смысл своей деятельности и ценность всех тех поступков, которые мы совершаем. Другая проблема, которая, конечно, очень важна, что одно дело понимание, то есть знание, а другое дело силы для осуществления того знания, которое мы приобрели. Вот эта проблема, ой, какая важная. Я могу знать все, что хорошо и что плохо, и жить все-таки не потому, что я, кажется, знаю и понимаю, а жить потому, что мои влечения, оказывается, мои навыки и прочее, они не дают мне жить так, как, кажется, говорит мое мировоззрение. Вот здесь я скажу, здесь очень важно привитие человеку, и начинать бы это надо, конечно, с детства. Да, привитие человеку умение бороться с самим собой. Я скажу, это главнейшая задача воспитания. И образование, естественно. Это главнейшая задача – научить человека бороться. Что значит самим собой? Что это значит? Своими желаниями. Потому что не говорю только с дурными желаниями, но и вообще с желаниями, как таковыми. Воспитанным является только тот человек, который умеет бороться с своими желаниями. Если он не умеет бороться, он не воспитан. Он подобен животному. Знаешь, собака бежит, откуда пахнула, туда она сразу нос свой сует. Где там пахнет, что ей интересно? Если мы уподобляемся пыльной дороге, на которой каждая скотина оставляет свои следы, о какой воспитанности тут можно говорить? Воспитанность – это имение сил бороться своими желаниями, то есть господствовать над своими желаниями. Я командую ими, я управляю своими желаниями, а не желания руководят мною. Обратите внимание, как часто наши желания побеждают разум. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Проще, я вам скажу, приобрести даже мировоззрение правильное. Проще. Ну, во-первых, я вам скажу, немного надо ума, я говорю только об уме, ну, чтобы поверить в Бога, что есть Бог. Это совсем немного. Надо просто немножко человеку объяснить, порассуждать, и немного надо ума. Несколько сложнее принять Христа, принять христианство. Сложнее. Но, опять-таки, есть целый ряд очень сильных аргументов, чисто умовых аргументов, которые могут человеку помочь и здесь. И он может даже стать христианином в этом плане. В плане приобретения мировоззрения. Но вот победить себя, научиться быть властителем над своими желаниями, а не поддаваться им, вот эта задача, самая, я вам скажу, сложная. У великого мудреца древности, апостола Павла, есть такие слова. «Не то доброе, что хочу, я делаю, а то злое, что не хочу, то творю». Это поразительно. Он так это, знаете ли, ясно изобразил это, что лучшего не скажешь. Верно. Ну, я же знаю. Знаю, что так не стоит делать. Не могу. Не могу. Что такое? Знаю, что сейчас мне некогда. Я устал. Ну, программа же интересная. Ткнуть в эту кнопку и сижу, когда уже наконец уже бессильный человек. Ну, что ж ты делаешь, глупый? Ну, знаешь, нельзя тебе больше пить, больше этого. Что будет потом? Ну, как нельзя? Тут невозможно удержаться. Нельзя же больше есть. Нельзя. Все тебе и врачи, не знаю, все говорят, ну как тут удержаться, когда так вкусно? Мы все прекрасно знаем. Вот эта тяжелейшая задача заключается в том, чтобы научиться руководить своими желаниями. Ой, какая трудная задача. Но эта задача прекрасная. Вы знаете, что больше всего действует на детей? Вообще на подрастающее поколение. Пример, когда они вдруг увидят, как взрослый может бороться своими желаниями. Когда он побеждает свои желания. И что более всего разрушает, подрывает основу под всеми словами, когда видишь, что взрослый, как животное, откуда пахнет, туда и идет. Это самое страшное. Это все разрушает. Тогда все наши слова мировоззрения прекрасные, о Боге, о Христе, допустим, об идеалах, о человечности, они все, знаете, куда идут? Вот в мусорную корзинку. Все это подрывается абсолютно. Вот эта задача номер один. Ни о каком духовном воспитании, воспитательном процессе не может идти и речи там, где нет чего, борьбы с самим собой. Борьбы. Нельзя думать, что можем сразу раз, решил, и с завтрашнего дня я все, святой человек. Нет. Надо и самим понимать, и объяснять и тем, с кем мы хотим говорить, что это путь. Это не акт, а путь. Это не то, что я могу, решил, и все. Это путь. Путь, на котором действительно человек будет спотыкаться, да, и подчас падать, но важно вот это направление. Направление, куда я иду, что я хочу и какие усилия я предпринимаю в этом направлении. Это в высшей степени важно. Это важно как для себя, так это важно и для тех, с кем мы контактируем и кого мы собираемся воспитывать. Еще знаете, у древних греков, и то мы встречаем уже такую мысль. Тот, кто не научился руководить собою, не может руководить другими. Верно. Точно. Как ты можешь руководить другими, когда сам с собой справиться не можешь? Ничего себе руководитель. То есть он может приказывать, обладая, так сказать, властью, автоматом. Он может заставлять всех делать так. Но сам-то он кто? Он никогда не может быть воспитателем. То есть тем, кто может дать пример. Кто может помочь людям стать теми, к чему мы стремимся. Главная задача наша какая? Конечно, задача воспитать лучшего человека. И задача и воспитания, и образования. Кстати, об этом как-то мы тоже часто забываем. Задача воспитания – сделать человека лучше. Человека сделать лучше. Вот вы знаете, я довольно часто привожу в качестве примера статью Пирогова, нашего известного хирурга и мыслителя, статью «Вопросы жизни». Эта статья была написана им в середине XIX века, и она произвела очень сильное впечатление на общественность. Очень сильная. Суть этой статьи великолепно выражена в эпиграфе, который предшествует этой статье. Эпиграф там такой. Кем вы хотите видеть своего сына? Вопрос такой. Ответ – человеком. Человеком? Так это же абстрактное понятие. Может быть, инженером, врачом, мореходом, философом? Великолепно. Нет такого, оказывается, нет такой специальности быть человеком. Представляете? Специальности нет такой. Верно. Мы, оказывается, цель образования видим в чем? Видеть, чтобы дать специальность. Забыв о самой главной цели – сделать человека. Вот это, что называется, слона-то я и не приметил. Вот она какая беда, оказывается. Да. Самое главное – это воспитание, это сделать человеком. И вот сюда должны быть направлены все наши усилия. Сюда. Специализация же как таковая, она, естественно, будет сопряжена с этим. Мы обязательно ее дадим. Это обязательно человеку нужно. Это совершенно всем понятно. Как мы и говорим, студент никуда не денется, зачет и экзамен сдавать будет. Никуда не денется. Что? Обязательно.
Да.
Так что тут можно не беспокоиться. Тут все будет в порядке. Но не забыть главное. Кем вы хотите сделать своего сына? Человеком. Вот понятие о человеке, конечно, всем естественно, для чего оно различно в гуманистическом восприятии, мировоззрении, допустим, в христианском. Оно очень различно. Но эта тема уже особая, да, чтобы о ней как-то говорить специально. Ну, два слова, если. Если гуманистическое восприятие человека фактически очерчено кругом тех задач и проблем, с которыми он сталкивается в этой и только в этой жизни, если в гуманистическом восприятии человека абсолютно игнорируется самый главный момент, самое главное для человека – временность его бытия, конец существования здесь. Самым тщательным образом гуманизм избегает этого. На Западе доходит до смешного подчас, до карикатурно смешного, что там происходит с погребением даже людей. Мне рассказывал, я помню, прилетел в Женеву, и наш епископ, который там был представителем нашей церкви, рассказывал мне, как похоронили первого генерального секретаря Всемирного совета церквей Виссертхуфта. Он был кальвинистом. А Женева – это как раз город, где реформатов больше всего. Да и он мне рассказывал. Как раз мы зашли в этот собор кальвинистский. Около собора большая площадь, огороженная, соборная эта площадь, не городская. И вот он мне рассказывал, как съехались, конечно, высокие представители всех многочисленных очень церквей. Так, и вот, говорит, как проходил этот чин погребения этого генерального секретаря Всемирного совета церквей, подчеркиваю. Очень большая фигура. Собрались все эти представительные высокие гости в этот кальвинистский собор. Там большой портрет в черной рамке. А в это время, когда там в соборе собрались, машина, закрытый катафалк, подвезли эту Виссертхуфта в гробу и поставили машину в самый дальний угол этой соборной площади, от собора, в самый дальний. И вот в этом соборе прошла вот эта торжественная, если хотите, светская панихида своего рода. Говорили соответствующие речи, вспоминались его заслуги, ну, подобающие речи, сами понимаете, что можно говорить в этом случае. После этого, все эти многочисленные высокие гости вышли из собора, расселись в свои машины роскошные и уехали. А 5-6 человек родственников пошли в тот дальний-дальний угол этой соборной площади, где стояла машина с гробом Виссертхуфта, сели туда и поехали на кладбище. Ни гроба, ни тем более открыть гроб, то вообще на Западе запрещено открывать гроб, чтобы проститься даже. Там даже запрещено это. Западная психология всячески исключить даже этот момент, последний момент существования человека здесь. Нет его. Нет его. Человек – вечное существо здесь, на земле. А то, что он умирает, это... Ну, не будем говорить об этом. Вот что это такое. Вот этот обман, жуткий, потрясающий обман, он коверкает всю нашу жизнь. Он просто изменяет все направление нашей жизни. Отсюда гуманистическое понимание человека, к чему сводится. К чему сводится? К очень простым, и я бы сказал, ужасным вещам. Вся жизнь человека строится на трех китах, которых один из наших святых, Авва Дорофей такой был, древний греческий, святой VI столетия, назвал так – славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Три «С». Вот на чем строится вся жизнь человеческая. Забыли, что все это придется оставить. Не только забыли, а не хотим даже помнить. Исключаем это из нашей жизни. Я бессмертен. бедный человек, каким самообманом живет, каким самовнушением. Вот гуманистическое понимание человека. И отсюда соответствующие цели жизни. Христианское понимание совсем другое. Во-первых, личность неуничтожима. Во-вторых, каждая личность – это образ Божий. Представляете, образ самого Бога. Я скажу даже иначе. Это Бог с маленькой буквы. Вот что христианство говорит о человеке. О каком высоком достоинстве человека говорит христианство. Вот все говорят «человек», это звучит гордо, «человек», «гомини деус эст» – это основной принцип, если хотите, доктрины гуманизма. Человек, человеку – Бог. Правда, все высоко? Какой Бог? Если он от обезьяны вышел, ну, получил компьютер в коробку. И так же, как и обезьяна умер, и нет его. Бог. Какой же это Бог? Мыльный пузырь. Сейчас жив, а через минуту лопнул. Ну, хорош Бог. Гомо, гомини, деус. Деус, Бог. Есть. Смех какой. Христианство говорит о неуничтожимости личности человека. Говорит, что человек принципиально отличается выше всех тварей, с которыми мы встречаемся. Не только. Христианское учение говорит, что человек по своей природе выше ангелов. Вы слышите? Выше по своей природе. Это же поразительное учение. Вы подумайте, на какую высоту ставится восприятие человека, кто он есть, о какой высоте идет речь. Я хотя бы одну фразу только скажу, и, наверное, мы поймем. Один из величайших святых православной церкви, Макарий Великий, которого называли земным богом, сказал следующее. «Я нигде, ни на земле, ни на небе не видел такой красоты, как душа человеческая». Вы подумайте только. Мы здесь видим жалкое подобие. Мы видим болезненное состояние человека, которого не тронь ни с какой стороны, он тут же взорвется, как ежик вспыхнет. Бедный. И тщеславие, и самолюбие, и зависть, и осуждение, чего только нет. Жалкое существо. Вот это болящее, больное существо мы видим здесь. На самом деле, по природе своей. И таковым он будет, главное, когда эта природа очистится. Это красота, которой нет нигде. Ни на земле, соответственно, ни на небе. Вы слышите? Сами ангелы – ничто перед человеком. Вот, оказывается, кто такой человек. Вот к чему предназначен человек. Вот какова цель воспитания и образования человеческой личности. О, если бы только этим были мы охвачены, тогда какой бы характер и какую направленность приобрела бы наша деятельность? Почему выпускники воскресных школ испытывают отвращение к православию? Ну, вот я не слышал об этом. Это мне просто интересно, и мне бы хотелось этого узнать, что именно отвращение к православию. Я знаю, что многие из них теряют интерес к православию. Это я действительно слышал, что интерес к православию, да, это верно. Насчет отвращения все-таки, не знаю, может быть, это нечастое явление. Я просто боюсь судить, поскольку мне не приходилось соприкасаться с ними. Вот. Проблема в кадрах, в том, кто и как преподает или в личном отношении ученика к христианству. Ну, личное отношение ученика, оно, вы сами понимаете, все-таки обусловлено в очень большой степени воспитателях и преподавателях. Причин, может быть, несколько. Одна из них, мне кажется, названа правильно – в том, что кто преподает. Действительно, можно так преподавать предметы христианские, что вызвать, ну, если не отвращение, то, по крайней мере, такую скуку, что помрешь, такую схоластику, то есть бездушие некое. Да. Вот. Отвлеченность этих вопросов – это верно, но не только преподаватели. В огромной степени, повторяю, это обусловлено семьей. Родителями. Еще раз говорю, когда человек ходит в воскресную школу, а родителям, ну, или безразлично это, ну, приведут они, конечно, а сами родители не интересуются этим. Это дети учат, они пусть учат. Да-да, я хочу, чтобы мой мальчик, моя девочка была хорошей. Но мне-то до этого нет дела. Да и некогда мне заниматься религией. Представляете? Мне некогда заниматься религией. То есть меня вечная жизнь абсолютно не интересует. Мне здесь вот устроиться, и все. Подумайте только. Что можно ожидать, когда дитя проходит воскресную школу, пусть даже там и неплохие преподаватели, дома все это парализуется. Дома никакого интереса к этому нет. Мало этого, никаких знаний нет. Я вам скажу, что ведь в чем трудность воспитания ребенка? Ребенок взял какую-то книжку, обязательно надо родителю сунуть нос, посмотреть, что это за книжка. И если эта книжка даже гадкая, то надо не просто так сказать, ух, гадость, я тебя запрещаю, выброси туда. Нет. Сказать, да, давай-ка почитаем. Хм, действительно, ну как ты думаешь, что это? Вместе надо идти с ребенком. Слышите? Да-да, мы вместе изучаем. Вы слышите? Вместе. Но вот видишь, оказывается, тут какие вещи. Правда же странно? Посмотри. Какая глупость. Какая несуразица. Вместе. Тогда вы добьетесь эффекта. А когда сразу бьет тебе... Знаете, как один учил сына не курить и не ругаться? Трехэтажными на него. Я тебе только ругнись еще мне в следующий раз. И трехэтажным. Ну, после этого сын, конечно, разве будет ругаться? С папиросой в зубах. Только я тебя увижу. Ну, в общем, воспитание великолепное получал его сын. Вот так. Так что здесь, с одной стороны, конечно, проблема кадров. Вы правы. Другой. Но гораздо больше проблема семьи. Родители должны учиться, и они должны знать больше, чем ребенок. Так же, как педагог. Если он знает не больше, чем учащийся, то, простите меня, трудно ожидать, что он что-то сделает. Правда же? Так и родители, конечно же. Родители, еще раз повторяю, прежде всего родители, они должны учиться, они должны знать, они должны выяснять те вопросы, которые возникают. Непонятно что-то, не может ответить. Найди человека, к кому пойти, чтобы можно объяснить ребенку. Так вот, вот, мне кажется, какова основная причина в том, что может быть и отвращение, но, по крайней мере, безразличие, отход от церкви, который замечается в нашей молодежи. И еще есть одна причина, но о ней я немножко боюсь говорить. Потому что тут мне некуда спрятаться. Видите, в чем дело? Мне дают кафедру. Я могу, знаете, говорю, потом все такое, я раз и спрятался. И уже кидайте что угодно, а мимо все будет меня. А тут вот специально, видите, построили вот такой стол, устроишь, никуда не спрячешься. Ну, что делать, правда? Ну, приходится уже страдать и терпеть. Дело вот в чем. Как вот вы думаете, вот за кого-нибудь из нас, кто-нибудь, может отречься, сказать, ну, отречься, вот в каком смысле я хочу, ну, принести клятву. Вот, например, за любого из вас. Я могу сказать, например, клянусь, обещаюсь, что он никогда не будет лгать, воровать, лукавить, притворяться и так далее. Можно или нет? Нельзя. Напротив, обещаю, что вот он будет и кротким, и смиренным, и любвеобильным и так далее. Можно? Поздравляю вас. Вы знаете, кто вы теперь все? Еретики. Поздравляю, оказывается, все, теперь ура. Теперь меня камнями никто не побьет. А что делается во время крещения ребенка? Скажите-ка мне. Разве мы этого не делаем? Он еще никто. А мы за него даем обещание. Отрекаемся от сатаны за него. Он ничего не понимает. Обещаемся быть верным Христу. За него. И нам дела нет, что святые отцы сказали, что никто не может меня спасти без меня. Что я должен дать обещание Богу доброй совести. Я. А здесь за меня. Потом он вырастает и спрашивает, меня крестили, да? Что значит крестили? За меня отреклись от сатаны и всех дел его, да? За меня обещались Христу? Да, за меня, Боже мой. Вот тоже одна из причин. Одно дело, когда человек сознательно принимает христианство и говорит, да, я вижу, вот где смысл человеческой жизни открывается. Вот где красота и истина. Да, я прихожу в церковь. Да, насколько мне хватит сил, я обещаюсь. Я не буду воровать, я не буду убивать, я не буду лгать, насколько я смогу, потому что я увидел смысл своей жизни. Я обещаюсь быть вот так, как пишет Евангелие, насколько я могу. И в знак этого теперь, в знак моей веры во Христа, я прошу крестить меня. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Мы как переделали? Ты, Господи, не прав. Такую ошибку ты сделал, Господи. Чего ж ты нас не спросил? Надо было, знаете, что сказать-то? Кто крестится и веру имеет. А ты сказал, кто веру имеет и крестится. Все ты перевернул, Господи. Если бы христианство принимали сознательно, с обещанием Богу доброй совести, с обещанием отречься от сатаны всего, совсем иной бы был подход к христианству. Совсем иной. Понимаете? Не случайно. Вот вам праздник трех святителей. Один из очень почитаемых наших праздников – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. У Василия Великого вся семья причислена к лику святых. Вы знаете? Вы знаете, когда он крестился? Вы думаете, его ребенком крестили? Ничего подобного. Даже не боялись. Ах, умрет тогда, что же он погибнет? Какая глупость, кстати. Такая глупость, что просто представьте себе. Ужас и глупость. Никто не боялся. Он даже вырос. Подвязался в пустыне. Был христианином настоящим, подвижником. Не боялся, что умрет некрещенным. Принял крещение в 30 лет. Как вам это нравится? Мы говорим, о, Василий Великий, Василий Великий. Нет, мы сейчас скажем, ошибался Василий Великий. Иоанн Златоуст, Боже мой, кто более велик, красноречив, сказал, крестился, я не помню, в 26 лет, по-моему. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, то же самое. Григорий Богослов – то же самое. Мы-то, конечно, лучше их знаем. Кто они такие? Вот что случилось в первые века. Когда, конечно, когда крестилась семья, естественно, ребенка не оставляли некрещенным. Ну, это естественно. Крестилась вся семья. Но принимали крещение сознательно, кто веру имеет и крестится. Вы слышите последовательность какую? Ну вот уже в IV веке общее принятие христианства. Императоры становятся христианами. Вы не сможете стать чиновником и тем более пойти по восходящей линии, если вы не христианин. И пошло. И пошло. И начали все раньше, раньше, раньше. В Византии еще даже в 14-15 веке еще крестили уже не ранее 5 лет. Причем какой был торжественный обряд, если бы вы знали. Их собирали вместе, одевали в особые белые одеяния, давали большие свечи. Так? Епископ торжественно их крестил. В течение недели они были в этих одеяниях, причащались. Это было торжество и красота. Потом все забыли. Вот еще одна из причин, которую я боялся называть, потому что сами понимаете, что это такое. Так, еще одна из причин, что в церковь стали принимать не по вере, а механически. Стали верить не по святым отцам, что никто за меня не может ни отречься, ни обещать. А тут за меня. Да еще кто подчас? Креститься даже не умеет. Не то, что там символ веры знает. Или Отче наш, Господи, во что превратили? Вот одна тоже из бед. О, если бы принимали крещение сознательно, какое это было бы благо, какой бы была церковь, совсем другой. Вот это тоже еще одна из причин. Ну, хорошо. Ваше отношение к празднику 4 ноября. Есть ли искомое единство, если одни празднуют изгнание Полякова, а другие – Казанскую икону Божией Матери? Ничего страшного нет. Вы знаете, не надо сразу требовать всего от всех. Это очень здорово, что все-таки это соединилось. Казанская и Казанская с изгнанием Полякова. Вы знаете, что древние христианские храмы как строились? Открою вам секрет. Да. Языческий храм, где там Аполлон какой-нибудь стоял, или Зевс, выбрасывали эти статуи, и тут начинали служить, освящали, и был христианский храм. Потом изгнание Полякова, учтите, это христианское было дело, а не какое-нибудь. Я вам скажу, патриотизм – это христианская же идея. Это христианская, если хотите, заповедь. Кстати, обратите внимание, как ее разрушают сейчас, как борются против патриотизма. Это враг чуть ли не номер один, чтобы у наших детей выбить само чувство любви к родине. Еще бы! Так что здесь соединение, мне кажется, слава Богу, хорошее. Человеческая природа повреждена на онтологическом уровне, иначе не надо было бы воплощаться самому Богу. Получается, что все попытки генетиков изобрести эликсир бессмертия обречены на провал? Ну, не знаю, обречены на провал или нет. Не знаю. Может быть, ищут все этот ген, знаете, старости или ген бессмертия. Не знаю. Если он есть, то, может быть, и найдут. Найдут. Может быть. Я не знаю. Но суть-то разве в этом? Но скажу вам так, что ситуация сейчас в мире такова, что я не знаю, успеют ли найти его или нет. Но глобальная катастрофа произойдет, скорее всего, может быть, даже раньше. По крайней мере, по тому, что говорит сейчас ученый наш мир, на который политики просто плюют и не хотят слушать. То, что они говорят, то сейчас ситуация уже катастрофическая. Мы уже, говорят о ним сейчас, достигли вот какого состояния. Или уже перешли грань, за которой уже необратимый процесс. Или стоим на грани самой, которой вот-вот перейдем. Например, один просто приведу вам факт. За 20 век содержание углекислоты в атмосфере повысилось на 20-21%. Это очень много. Биота, это зеленая вся зона, практически не откликнулась на это. Это страшное дело. Это страшный симптом. И утверждают так, ученые, учтите, не какие-нибудь богословы, ученые так, что вот эта экологическая катастрофа, она сейчас, продвигаясь незаметно, вспыхнет с такой скоростью и с такой силой, что уже прямо говорят, никакими человеческими средствами мы остановить ее не сможем. И будет полная катастрофа. Но это только один, я вам назвал, факт. Повышение только углекислоты. А сколько сейчас таких фактов? Я думаю, что если бы мы прослушали, в уныние бы впали. Вот беда-то какая. Поэтому насчет бессмертия, я не знаю, найдут ли или нет, но не сомневаюсь в другом. И об этом хочу сказать. Не сомневаюсь, что Антихрист обязательно объявит следующее. Вам Христос обещал вечную жизнь. Где? После смерти? На небесах? Я вам обещаю здесь вечную жизнь. Я даю каждому бессмертие, реальное, научное. Нашли ген смерти. Так? И мы можем теперь каждого человека сделать бессмертным. Так? Кто хочет получить бессмертие? Все хотят получить бессмертие. Лишь бы от смерти избавиться. Все хотят. Это будет один из страшнейших обманов, который, я уверен, что обманом. Потому что, скорее всего, что этого гена смерти не найдут, но неважно. Главное, это будет одним из из страшнейших искушений, и люди пойдут на это. Скажите, что не отдаст человек за свою жизнь? Вот к вам подойдет кошелек или жизнь. Правда же? Что за жизнь не отдаст человек? Вот перед каким искушением наверняка станет человечество в период его правления. Вот она, вечная жизнь. Вам обещали Царство Божие? Где? Там? Я вам даю здесь Царство Божие. Здесь у вас будет изобилие всего. На 1 миллиард хватит всего, не беспокойтесь. А где же 5 миллиардов? Не будем говорить об этом. Они исчезли. И так далее. Вот они, страшнейшие искушения, которые будут. И вот одно из них связано как раз с этим геном смерти. Пожалуйста, приведите факты бессмертия души, понятные школьникам. Вы знаете, вот сейчас вышла эта моя книжка, может быть, вы слышали, «Посмертная жизнь души». Вот, в Даниловском монастыре. Я там кое-какие факты привожу. Вот. Суть, я вам скажу, можете взять литературу, сейчас очень много издается литературы, да, в которых приводятся факты и только факты того, что происходит с людьми, что происходило с людьми, с теми, которые уже были в состоянии клинической смерти. Какие были переживания. Причем, чем интересны эти переживания, я вам скажу, несколькими моментами. Один из этих моментов, который особенно, ну, я бы сказал, убедителен, тем, что человек, находясь в этом состоянии, мог в это время быть где-то, видеть, что делают его друзья или родственники. И когда его возвращали к жизни, здесь он находится в больнице, он рассказывает это. Это проверяется, оказывается, точно так. Так что, его тело видело? Или другой очень поразительной вещи, о чем пишет, например, Роулингс «За порогом смерти» книга. Это американский доктор Роулингс, который сам был достаточно безразличным к религии, но на которого произвел очень сильное впечатление один из фактов возвращения к жизни и состояния клинической смерти одного пациента. И вот он, в частности, пишет, что сейчас примерно половина случаев из тех, которые рассказывают возвращенные к жизни, следующее. Человек переживает там ад. Примерно половина переживает рай. Вот, может быть, если вы читали первую книжку, которая в этой теме вышла, Моуди, «Жизнь после жизни», которая произвела сенсацию, кстати, в Соединенных Штатах, миллионными тиражами вышла, только там описывается такое блаженное состояние. Там луч света, приятный голос, такая любовь и так далее. И только. Роулингс пишет, нет, примерно половина переживает прямо противоположное. С чего, кстати, он и обратился к этой изучению этого явления. Он сам был очень мощный такой человек, и когда делал массаж сердца, то иногда так усердствовал, что ломал ребра. Поэтому обычно, когда человек приходил в себя, то первым долгом что кричал? «Доктор, прекратите! Доктор, перестаньте!» Здесь он был потрясен. Вдруг пациент: «Доктор, не прекращайте! Доктор, продолжайте! Я в аду!» И опять терял сознание. Опять он его путем массажа приводит. То же самое. Так несколько раз. Да, оказалось, да. То, что он там переживал, вот те переживания, которые описывают, это совсем невозможно объяснить состоянием тела или состоянием психики того, что видел, слышал и переживал. Эти состояния прям явно свидетельствуют о том, что именно душа человеческая, душа способна выйти из тела, способна возвратиться в тело. При выходе из тела она способна переживать и то, и другое, и рай, и ад. Способна наблюдать этот видимый мир, способна видеть и слышать, что происходит в этом мире, и потом, пожалуйста, говорить. Фактов таких, я вам скажу, всегда было много. Всегда их было много. Но Кто сообщал? Церковники. Чушь какая, мракобесы. Вот и все. Теперь сообщают доктора наук. О, это да, это уже наука. Оказывается, боже мой, что творится. Вот один из случаев, когда он, экскуль такой, он описывает, например, много таких случаев. Представляете, он скончался, все. Вокруг него ходят, погребение, гроб. А он все видит, пытается разговаривать же с людьми окружающими, своими родственниками. Никто на него не обращает внимания. Но что интересно, он видит, в другой комнате начинается спор за его наследство. Да такой спор! Тут готовы насмерть растерзать друг друга. Он в ужасе. Говорит, я же жив, что вы спорите? Они его не слышат и не видят. Представьте себе его состояние и их состояние, когда он пришел в себя. Кстати, вот этот доктор Роулингс пишет, что вот эти все люди, вот возвращенные им из состояния клинической смерти и пережившие ад, решительно меняли свою жизнь. Это факт. Вы знаете, наука строится на фактах. Не на домыслах, а на фактах. Он приводит факты. Так что вот, пожалуйста, вы можете школьникам взять просто эти книжки, взять, выбрать оттуда факты наиболее такие, ну, интересные, что ли. И, пожалуйста, можете им зачитать, и пусть они послушают. Как сформулировать цель христианской жизни для ребенка, если я сама понимаю ее в духе преподобного Симеона Нового Богослова как обожение? Я понимаю, что для ребенка, конечно, эти слова «обожение» требуют разъяснения. Для ребенка, смотря какого возраста, вы знаете, это очень много значит. Например, для меня было совершенно достаточно, когда я помню, я приставал к матери, откуда я и все. И до тех пор, пока она мне не сказала, что она меня не помню, или нашла где-то в огороде, или купила на рынке, тогда только я успокоился. Мне было достаточно уже все. Я успокоился. До этого я не мог успокоиться. Это я помню, я требовал с нее ответа. Откуда я и все? Все, она мне сказала, купила меня. Все в порядке, вопрос ясен. Никаких проблем. Так что все зависит, видите, от возраста ребенка. Как сказать, в чем смысл человеческой жизни. Вот. Поэтому тут, возможно, несколько, так сказать, вот, ну что ли, разных картин. Вообще, скажу вам, до переходного возраста, когда ребенок, то наилучшее восприятие у него бывает тогда, когда вы дадите ему картинку. Я говорю, не в прямом смысле картинку, обязательно, на бумажке, а нарисуйте ему образ, картинку. Надо картинку именно дать. Поэтому здесь можно, в зависимости от возраста, или Царство Божие на его детском возрасте, сказать, какая-то Царство Божие, рай. Просто рай. Покажите картинки, как там лев с ягненком и так далее. Вот. Если это совсем возраст маленький. Вот. Если школьный возраст, то здесь надо очень важно показать красоту правды. Правды. Так, вот. Поведение соответствующего, правдивого, где никто не обманывает друг друга, где все относятся друг к другу очень хорошо, да. Где и папа, и мама не ругаются, да, и ничего. И папа даже не пьет эту горькую воду, например, даже. И так далее. То есть можно вот показать вот такие вещи, уже касающиеся чего? Хорошей жизни такой, семейной жизни, общественной жизни, социальной жизни. Вот. Если это еще выше возраст, то здесь можно уже поговорить о том, что, о вечности личности, о том, что смерть не властвует над человеком. Смерть не властвует над человеком. О том, вот о той красоте души человеческой, вот о которой вот писали святые. Можно об этом. И уже только, уже, конечно, там в старших классах можно объяснять, что такое обожение. То есть о том, что человек призван и по природе своей является кем? Богом. Вы слышите? Да, с маленькой буквы. Богом. Это очень важно. Не обезьяной с компьютером в голове, не этим временным существом, которое лопнул сосудик, и все в порядке. И все его планы, все его мечты, вся его любовь, и все цели разрушились. Нет, нет. это Бог, обладающий славой, обладающий могуществом, обладающий всеми знаниями всего, обладающий красотой ни с чем не сравнимой. Вот тут же можно говорить именно о вечной, о вечности и неуничтожимости личности. Вот так, вы знаете, зависит от возраста. Поэтому просто вот односложно ответить на такой вопрос нельзя. Надо говорить с конкретным человеком. Но ведь и дети бывают потом разные, я вам скажу. Дети часто задают вопрос, как можно оставаться христианином в современном мире, полном лжи, лицемерия, власти, денег. В том-то и красота, надо ответить, что христианство призывает быть не овцой в стаде, а человеком. Вот как надо ответить. Что это стадный образ жизни? Все вот такие брючки и намыливают пятки и протискивают туда. Все затем вот такие брюки, и давай все ходят в эти. Посмотрите, что творится. Какие рабы. Рабы чего? Всего. Идей, моды, поведения, книжек. Рабы. Христианство призывает к чему? Ты не раб, ты свободная личность. Ты свободная личность? Да. Кругом тебя воруют. Ну и что? И что? Ты что, не можешь? К тому ты и призван, чтоб, несмотря ни на что, оставаться человеком. То есть показать красоту человеческого достоинства. Вот христианство к чему призывает? К человеческому достоинству. Человек – это прекрасно, когда он является человеком. Поэтому неважно, что здесь лицемерие, ложь, власть денег. Вот том-то и твое величие, христианин, что ты, несмотря на то, что здесь творится, ты остаешься им. А если ты будешь как все, да никакого величия бы не было, если бы кругом были бы все святые, и ты был святым. Ну и что? Ну и что? Такой, как все? Я думаю, что для детей, особенно для мальчишек, это очень важно, что он не такой, как все. Правда же здорово? Помните, как Достоевский однажды оскорбил свою супругу Анну Григорьевну, и она долго плакала? В ее дневниках любопытнейший факт. Он сказал ей: «Анна Григорьевна, я думала, что ты одна из ста, а теперь я вижу, ты сто из ста». И я долго плакала, как меня обидел Федор Михайлович, что я сто из ста, то есть такая обычная. Какое оскорбление, правда ужасно? А, впрочем, не знаю, женщина, вы скажите, правда это или нет? Я не знаю. Так вот, я думаю, что вот таким образом и надо ответить. В том и красота, в том и сила. Посмотрите, герои. Один мог спасти, что сделать. Сколько было спартанцев, которые задержали целую армию? Все герои – это всегда единичны. И в том их слава, и честь, и краса. Вот так я думаю. Дочь вышла замуж за некрещенного. Как ему объяснить, если он не хочет креститься? И не надо. Надо призвать не к крещению, избави Бог, вы что? Надо призвать к христианскому, помочь человеку приобрести христианскую веру, а не крещение. Василий Великий 30 лет не крестился. Был христианином. Ни в коем случае. Вот это глубокая ошибка, которую мы постоянно допускаем. Крестить человек, он ничего не понимает. Наконец, говорит, наконец я своего дурака крестила. Или наконец я своего дурака причастила. Господи, что творится? Как на магию, какую мы смотрим на таинство. Ну, разве это можно? Таинство не магия. Таинство – это акт, когда человеческая личность может приобщиться Богу. Но она может приобщиться Богу в таинстве только тогда, когда есть соответствующая вера в состоянии души. Если этого нет, таинство обессмысливается. Более того, он, святитель Кирилл Иерусалимский, что говорит? «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Попробуй кто-нибудь из современных богословов сказал бы такую фразу. Это был бы еретик из еретиков. А тут ничего не поделаешь. Святитель Кирилл Иерусалимский. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Поэтому надо стремиться не к тому, чтобы заставить человека креститься, избави Бог, а помочь человеку приобрести веру христианскую, чтобы он сам захотел креститься. А вы еще должны сказать: обожди, ты еще не созрел. Слышите? Я хочу креститься. Нет, голубчик, обожди. А ты знаешь, что это такое крещение? Ах, не знаешь, а хочешь креститься? Нельзя. Нельзя. Ты хочешь войти в церковь? А ты знаешь, что такое церковь? Со членом церкви? Не знаешь. Нельзя. Вот как надо. Слышите? Вот как надо. А не влечь его к крещению. Так, а он не хочет. Можно ли крестить ребенка, если отец не крещен? Можно. При чем тут отец? При чем тут отец? При чем тут мать? Ребенок – личность в это время самостоятельная и отдельная. Но лучше, если ребенок сам захочет креститься. Об этом мы уже говорили. Это несравненно лучше. Тогда он переживет эту благодать крещения сам лично, вы слышите? И этот опыт общения с Богом останется для него на всю жизнь великим уроком. Опыт переживания Бога. Он сам его переживет. А в младенчестве он ничего не чувствует.
Но тогда причащать ребенка тоже ведь нельзя?
Тоже, конечно. Ну, естественно. Василий Великий, бедный, не причащался 30 лет. Вот искушение. Я теперь не знаю, как он. Великий он или невеликий даже. Я зато уж 26 лет не причащался. Какой ужас. 4 век. Время, если вы только почитаете историю, какой это век. Арианские ереси, гонения страшные, Констанций и Арианин. Так вот, что вы, что было? Вы себе представить не можете. Ничуть не лучше, ничуть не лучше, что было в то время. Ни на одну йоту. Мы смотрим, потому что не на спасение человека ищем и заботимся, не о спасении человека, мы забываем о спасении. Главное – крестить или причастить. Надо смотреть, что полезнее для спасения человека же надо. Правила церковные запрещают причащать человека в бессознательном состоянии. Как вы это оцениваете? Думаю, безобразие. Человек без сознания, а его причащают. Ребенок в каком сознании находится? Мы не хотим этого признать. Если бы действительно благодать Божия могла бы вести человека, и Бог бы нас спасал, он бы должен был не допустить уже первого греха. Уже первого греха. Тогда Бог виновен во всей истории человечества. Он восстановил и все. Полная благодать была. Нет, Бог не может. Учение святоотеческое, вот оно с трудом принимается. Бог не может спасти меня без моего согласия. Не может. Кстати, этим мы отличаемся от лютеран и от протестантов. Протестанты что говорят? Во Христе Бог изменил свое отношение к нам. Не человек, а Бог. Бог изменился. До этого он гневался на нас, а теперь с Христом все в порядке. Бог спасает нас без нас. Вы слышите, что он говорит? Что говорят протестанты? Мы усвоили себе протестантское мировоззрение. Поэтому каждый, кто крещен в протестантизме, так верует. Ему прощаются все грехи – прошлые, настоящие и будущие. Представляете? Мы усвоили себе это. Бог, оказывается, может спасти кого-то без его желания, без его сознания, без его произволения. Что мы делаем? Это откуда же такое учение это взяли? Иоанну Кронштадтскому иногда подносили детей причащать. Вы знаете, что он говорил? «Уберите от меня этих змеёнышей». Вот это да, крещенных. Так, конечно, не посмеет ни один священник сделать, потому что это был Иоанн Кронштадтский. Он мог видеть. Но главное у нас какая идея? Как бы это, Господи, спасти кого-то без Него? Без его воли, без его согласия. Вот у нас это всюду. Таинство рассматриваем как магические средства. Вы слышите? Главное – сделать, и все в порядке. И уже Бог уже будет его спасать. Не может благодать действовать в человеке без согласия человека. Если бы это было возможно, я думаю, что Господь всем бы нам уже сейчас, вот здесь, всем бы дал Царство Божие немедленно. А оказывается, нет, нельзя. Да?
А почему церковь не объясняет тогда это людям, а наоборот призывает к тому, чтобы крестили во младенчестве?
Это вы задали очень хороший вопрос, очень хороший, правильный вопрос, на который я вам не отвечу. Вы лучше спросите, а почему же вот так? Целый сон древних святых крестились все во взрослом состоянии. Почему в древней церкви такова была практика? В чем причина? И как вообще можно объяснить, что в бессознательном состоянии мы крестим, в бессознательном состоянии мы причащаем? Правила церковные запрещают. Запрещают в бессознательном состоянии. А тут вдруг мы делаем. Вам, к сожалению, на это или ничего не ответит, или скажут вот то, вот эти вот такие сразу. Ну как же, благодать Божия приобщается, входит дар Святого Духа. Святые отцы говорят, нет. Нельзя спасти человека без воли и согласия человека. Поэтому до тех пор, пока не будет этого согласия, не может ничего быть. Поэтому Семён Новый Богослов прям что пишет в отношении вот крещения детей. Очень интересно он пишет. Вот я мог бы вам зачитать, но у меня где-то это, наверное, записано, где он пишет, что когда мы крестим в бессознательном возрасте, то он, как не имеющий еще ума, ничего не осознает. И потом, когда вырастает, то же многие из них отходят вообще от веры. Факт, правда? Крестили? Где же благодать-то? А он от веры отходит. Во что же превращается крещение? Драгоценность мы куда бросили? В грязь? Что мы сделали? Разве это можно? Вот. А другие, говорят, их снова надо оглашать, снова надо обучать христианству, снова надо вести к святым отцам духоносным, которые бы верно направили их жизнь. Видите? То есть весь этот период, он вовсе не рассматривается таким, знаете ли, в такой эйфории. Ой, как хорошо крестили. Напротив, что пишет? Он пишет совершенно, так сказать, ну, азбучную истину святоотеческую. Не может действовать благодать в человеке без согласия, без веры, без произволения человека. А у нас же, вы знаете, почему это делают? Как бы ребеночек не болел, да, как бы он получше, может быть, лишь учился. То есть из цели совсем не спасение даже. Вот в чем беда, к сожалению. Потом это вошло уже, позднее стало нормой, я бы сказал, церковной жизни. Стали крестить. Более того, стали по ветхозаветному даже. То ли в 8-й день, то ли в 40-й день крестить. Прямо уже переходим на Ветхий Завет. Уже уподобляем это Ветхому Завету буквально. То есть вот эта ветхозаветчина входит в нашу жизнь. Отношение к женщинам какое? После родов какое? Церковь благословляет на брак, торжественно венчает. На что? Чтобы иметь детей. И вдруг потом она рассматривается как нечистое существо. Какой ужас! Забыли совсем. Да разве так можно? Забыли, что перепутали совершенно разные вещи, что дело совсем не в том, что нечистое существо оно, а в том, что действительно я в грязной одежде, я, естественно, не пойду на торжественный прием. Я должен одеться прилично. И здесь пока еще, так сказать, человек ну, не восстановился полностью в этом, только по этой причине. А вовсе никакой скверны. Откуда взяли это? Откуда эти вещи взяли? Сколько у нас вот это ветхозаветно? Недаром у нас возникли ересь жидовствующие. Вполне понятно. Сам митрополит Зосима, московский митрополит, об эту ересь принял. Что вы? Не удивляйтесь поэтому. Тут вещи не столь уж простые. А сейчас это вот вошло уже в традицию, давно уже вошло. У нас на Руси это легко уже вошло, потому что приняли уже в X веке христианство, вы знаете. Вот. И вот так это пошло. Я об одном говорю. Когда вы хотите, подумайте, когда более полезно для человека креститься, для ребенка. Когда? Когда он ничего не помнит, ничего не знает и ничего не чувствует? Или, напротив, когда он может пережить, вы слышите? Пережить это действие Божие. Вкусите и видите, яко благ Господь. Когда это можно вкусить и видеть? Когда я уже действительно осознаю, понимаю, что во мне происходит, что со мне. Подумайте. И вот этот акт богопереживания, он затем для ребенка может остаться величайшей апологетикой. Что мне говорить, что Бога нет? Я сам пережил, что Он есть. И после этого все мне ваши сочинения ничего не стоят. Я знаю, что Он есть. Я пережил. А тут мне говорят, что ты крещен, у тебя благодать. Благодать у меня? Не знаю, какая у меня благодать крещения. Что-то я не чувствую ее. И вы меня убеждаете в этом.
Алексей Ильич, вот, а если не крещенный ребенок, вот спрашивают, куда он попадет, когда он умрет?
Ну, конечно, в рай. Конечно же, в рай. Ну что, об этом в этой книжке я вот это пишу, привожу вам целый ряд свидетельств отцов. Не думайте, что мои домыслы. Целый ряд. Феофан Затворник пишет, некрещенные дети у отца не пасынки и не падчерицы. Для всех у него хватит обителей. Ну что вы? Откуда это вот эти дикие вещи? Знаете, откуда? Это блаженный Августин. Все от него это пошло. И еще сейчас у нас есть некоторые, да, пишут такие дикие вещи. Некрещенные младенцы погибнут. Я задаю вопрос. А как вы думаете, все ветхозаветные дети погибли или нет? Нет. Они жертвой Христовой спасены. Я говорю, тогда слушайте, что вы говорите. Блаженные, которые родились до Спасителя. И горе тем, которые родились после пришествия Спасителя. Они понимаете, что творят?
Алексей Ильич, а еще говорят священники так, что а зачем тогда была жертва Христова?
Благодаря жертве Христовой. Если бы ее не было, и ветхозаветные никто бы не спаслись. Это жертва ветхозаветная. У нас великолепная икона воскресения Христа. Как она рисуется, правильно? Разрушение ада. Вот была крепость, башня, тюрьма. Разрушил ад. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Разрушен ад. Отныне все, кто способен принять Христа по своим душевным свойствам, по своим влечению, по стремлению к истине, правде, к святыне, все отныне могут к нему прийти. Вот, оказывается, разрушен ад. Уж если кто захочет, ну ладно, пусть спрячется там в темном углу этой разрушенной крепости. Вот только почему и спасается. Поэтому жертва Христова крайне необходима. Все ветхозаветное спасается только же благодаря жертве Христовой. И уж тем более в Новом Завете. А то блаженные ветхозаветные дети и окаянные новозаветные. Надо же, пришел Спаситель. Вот горе-то какое, а? Теперь они все погибнут, некрещенные. Сущее искушение. Вот, вы прочтите, я там несколько привожу святоотеческих высказываний, да, вот, так что можете посмотреть там. Так, сейчас много неполных семей. Как показать пример, если ты и мама, и папа одновременно? Как удержать ребенка от плохого? Что сейчас? Такие вещи бывали всю историю. Я вам скажу, вы найдете немало семей, где воспитывала одна мама и воспитывала действительно настоящих христиан. Настоящих христиан. Вся суть сводится к чему? Кто воспитатель? Кто воспитатель? Вот в чем дело. Сумеем ли мы воспитать? Изучаем ли мы сами христианство? И теоретически, и практически. Можем ли мы ребенку ответить на его вопросы? Можем ли мы показать ему красоту христианской веры? Показать, к чему она призывает. Скажите, что плохо в христианстве? Что учит совести, правде, истине, чистоте? Вот уметь в этом. Надо это показать. Надо помогать человеку. Не приказывать, а помогать надо человеку. Очень важны здесь найти жития святых, подобрать. Ведь много замечательных житий святых. Жизни замечательных людей есть. Просто буквально они, хотя и не святые, но действительно замечательные просто люди святые. Вот эти очень важны, кстати, я вам скажу, вот эти примеры очень важны. Особенно вот в таком подростковом вот возрасте. Картинки им нужны, картины нужны, образы, примеры нужны. Это очень и очень важно. Вот, так что можно, это можно воспитать. Почему же? Но требует труда от родителей. Все чаще раздаются голоса о том, что надо убрать Достоевского из школьной программы, называя его больным, обвиняя писателя в том, что он проник в подсознание. Не удивляйтесь, вы говорите, что Достоевского убрать из школьной программы. Иисуса Христа давным-давно убрали из школьной программы. Чего же вы удивляетесь этому? Уже давным-давно, уже давным-давно мы в школьных программах не знаем совершенно святых. Странное дело, кажется, почему бы? Такие прекрасные люди, ведь многие святые – это же прекрасные же люди. Кажется, уж пример их жизни, образ сам их жизни. Да чего был великолепен? Все убирается. Почему? А мы задумываемся, почему? Вы скажите, какова цель вот сегодняшней разнузданной этой пропаганды в СМИ, разнуздывающей людей? Скажите, зачем это? Ну, зачем это? Зачем внедряют в детское сознание такие ужасные вещи, что трудно сказать? Затравят до их нервов. Представляете, прикоснуться к нерву – это страшная же боль. Он зуб когда лечит, прикасает к нерву. Что с человеком происходит? А здесь что делают? Раньше времени, раньше созревания человека, когда у него еще ничего не ребенка, ему уже уроки даются, да, сексуального поведения. Это что такое? Касается нервов. Скажите, откуда все это? И зачем это? Ну, вот какие вот можно найти добрые причины воспитания родителей? Вы не найдете их. Давно пора, надо понять. Давно пора, надо понять, что идет сознательное, очень умное, организованная работа по уничтожению всего человеческого в человечестве. Это то, чем занимается сатанизм. Он возник еще в дохристианскую эпоху. Он затем в христианскую эпоху приобретает все большую силу. И сейчас мы можем видеть, поскольку все средства массовой информации, они, в общем-то, одной направленности, ну, 99%, пожалуй, так, то надо понять, значит, в чьих руках? Значит, в руках сатанистов. Я уже сказал вам, вы не найдете никаких объяснений, абсолютно никаких объяснений для того, чтобы оправдать вот то, что мы видим. Не найдете. Значит, чем же занимаются? Каков источник? Вот это надо понять. И отсюда становится понятно, что убирают все лучшее. Убрали Иисуса Христа, убрали Евангелие из программ. Подумайте, древнюю литературу изучаем же. Изучаем. Того же Гомера даже изучаем. Так? Евангелие не изучаем. Странно. Почему не познакомиться? Ну, пусть древняя литература. Почему не познакомиться? Древнейших, великих людей. Потрясающее ораторское искусство Иоанна Златоуста какого-нибудь. О нем вообще никто не знает. Ну, же естественно, конечно. Убрали славянофила. Кто знает о Хомякове? Скажите. Это же был гений, которому равных трудно найти, я вам скажу. Гений. Вы только посмотрите. Это причем универсальный гений. Не в одной направленности. Вот писатель, вот поэт, вот художник. Это был потрясающий всеобъемлемый гений. Кто о нем знает? Его имя-то даже не знаю. Не удивляйтесь поэтому, что Достоевского собирается убрать. Но надо, сколько у нас есть сил, надо стоять за Достоевского. Это, я вам скажу, величайший психолог, великолепный христианский психолог. Так как он показывает душу, редко кто может показать. Я помню, когда смотрел фильм «Братья Карамазовы», сижу, смотрю разговор с переживальщиком, говорю, мне теперь делать нечего. Все уже. После этой картины все и так ясно. Все и так ясно. Какой там атеизм, какой ужас. Совершенно ясно, что без Бога – смерть. А если нет Бога – все дозволено. А что такое «все дозволено»? Это смертный приговор. Ну что вы! Поэтому его ненавидят так. Его ненавидят Достоевского. Мне сейчас прислали из Эстонии даже письмо. Это пакостные статьи против Достоевского. Пакостные, вы знаете уже. Не какие-нибудь, а пакостные. Он такой, он сякой, всякий, копаются в его семейной там жизни и так далее. Ай-яй-яй, думаю, нашли, молодцы, молодцы, знают, что делают. Умные люди, сознательные, целенаправленные, борьба против всего святого, всего чистого, всего правильного, всего разумного. То есть обнаруживает себя. Я только удивляюсь одному. Как же это люди не видят? Как это можно не видеть? Прямой сатанизм же идет. Прямой сатанизм. Нет? И ничего не видит. Вы слышите? Сатанизм. Причем я говорю не в переносном смысле, потому что часто это в переносном. Нет, нет. Совершенно очевидно, что те центры или центры, с которыми исходят, это сатанисты в прямом смысле. Потому что ненависть ко всему святому. Ну, кажется, ну, не все равно, так или так. Нет, совсем нет. Ненависть – признак сатанизма. Какую литературу вы можете рекомендовать против сквернословия? Какие доводы можно привести детям? Я вам скажу, что не обязательно литература должна быть той, в которой осуждается сквернословие. Совсем не обязательно. И такой прямой литературы, ну, статьи есть, очень хорошие статьи о русском языке, они были, у нас печатались, вот были конференции по русскому языку. Я уже не помню, уж название не могу, но были хорошие конференции о спасении русского языка. Вот. Надо просто посмотреть, там были очень хорошие выступления и материалы вот, в этом отношении. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, можно иначе показать. Надо показать, посмотрите, как говорили и писали те люди, которыми можем только восхищаться. Позволяли ли они себе когда-либо что-то подобное? Вот, мне кажется, от противного. Знаете, как есть доказательство от противного? Вот так и здесь то же самое. Насколько совместимы вот эти подобные вещи с личностью человека, с его достоинством даже человека. Вот. Но можно, вы знаете, уже не в качестве литературы, а в качестве такого рассуждения, которое может помочь объяснить человеку, почему это нехорошо. Учите, каждое слово несет, имеет в себе определенную нагрузку, духовную нагрузку, каждое слово. Вы обратили внимание, что, например, почему бы черным словом не ругаться? Говорят, что это грех даже. Ну, почему не сказать? Заметили, что часто со словом соединяется определенное духовное состояние. Духовный элемент какой-то определенный входит. Это бесспорный факт. Поэтому, вот, например, многие объясняют, почему нас зовут медведь. Да, или называют там просто серый вместо волка, там еще какие-нибудь такие, знаете, образные выражения о ком-то. Заметили, это опыт просто показывает, опыт жизненный, что, оказывается, слово вызывает соответствующую реакцию в человеческой душе. Вы знаете, это очень интересное и важное наблюдение и важный факт, что это вот закон своего рода отражения. В нашей душе находит свой отклик как прекрасное, так и отвратительное, на что мы, например, смотрим, или что мы слышим, или что мы произносим. Одно дело, когда мы видим прекрасные картины, и в душе нашей нам приятно, говорим, ой, посмотрите, ой, какая красота, мы невольно других хватаем. Или, напротив, ужасное что-то видим. Можем тоже сказать, или, скажем, даже не смотрите. Это смотреть невозможно. И мы страдаем. Обратили внимание? Мы в это время страдаем, когда мы видим что-то безобразное и ужасное. Он на дороге катастрофа, например. Или еще что-нибудь. Говорят, что когда показывали наши, вот, что имело место в Чечне, например, как мучили некоторых наших, и записывали на видеокассеты, что некоторые не могли смотреть. Становилось плохо даже. Плохо даже с людьми. Какие ужасы. Какие пытки, какие издевательства. В чем дело? Не вас же ведь пытают. Почему? В чем дело? А оказывается, все внешние воздействия производит соответствующую реакцию в душе человека. Все. И эта реакция зависит от того, на что мы смотрим, что мы слышим, что мы говорим. Поэтому, кстати, имейте в виду, как много значит, как мы говорим и что мы говорим. С чего бы это вдруг сразу? За каждое праздное слово дадите ответ в день суда. Праздное даже слово. Пустое слово. Я вам скажу, пустое слово опустошает душу. Скверное слово оскверняет душу. Причем это закон, и мы от этого никуда не денемся. Скверное слово оскверняет человека. Скажите доброе слово человеку, который даже вам неприятен, и вы увидите, какое добро вы сделали себе. Себе. Вы слышите? Почему любите врагов ваших? Прежде всего вам скажу, кого бы я ни ненавидел, я страдаю. А если я буду любить даже врагов, я вообще буду блажен. У меня нет никому ненависти, я не страдаю. А если я люблю, Боже мой, да я в раю. Вы слышите, какие вещи интересные? Что вы найдете, что выше любви? Ничего нет. И если я всех люблю, даже врагов, все, я достиг предела счастья. Если я хоть кого-то ненавижу, комар надоел, муха надоел, и я с яростью, уже у меня какой-то элемент расстройства, не правда ли? Так вот, вот это надо объяснить. Это нужно объяснить. Это очень серьезный психологический закон, если хотите, который имеет прямое отражение в духовной жизни человека. И об этом надо помнить, об этом надо говорить, это надо объяснять. И я думаю, что это будет лучше даже литературы. По крайней мере, очень поможет. Кто такой игумен Евмений, как относиться к его литературе? Как относиться? Лучше не читать. Потому что, как я сказал, когда мы читаем хорошую книжку, мы получаем благо для своей души. Когда читаем пакостную книжку, мы, знаете ли, хорошо, если в грязные лужи поваляемся, а то, может, не только в грязные, а еще в какой-нибудь клоаке. Вот. Есть также прелестная, языческая, оккультная литература, которая очень особенно пачкает душу. Вы слышите? Особенно пачкает душу. Вот особенно опасна вот такая прелестная литература, когда вам кажется, назвал книжку «Благодатный старец», все, тут же можно, «Богом данная Макария», «Ответы блаженного там старца Антония». Вы понимаете, какие? Посмотрите, правда, красота какая звучит. На самом деле чистая прелесть. То есть, знаете, вот это сладкий яд. Вот многие скверные книжки, они особенно очевидны просто, и человек не будет их читать. А вот которые под соусом, знаете ли, церкви, христианства, православия, тут еще благодати даже, да и прочее, то вот тут уже, знаете ли, беда. Тут беда. Поэтому вот этого игумена Евмения, насколько я слышал, да, лучше не касаться. Там беда настоящая. Сомнительные книжки не читайте. Знаете, когда у вас прекрасный стол, и вам говорят, вот эти грибки великолепны, а другие вам говорят, нет, что вы, ядовитые. Как разумный человек поступит? Господи, тут и так всего полно. Зачем буду есть то, что одни говорят хорошие, а другие говорят, что ядовитые? Поэтому я лично считаю, вот в наше сейчас время, когда издается огромное количество литературы, и особенно много благочестивой литературы, там, где возникают смущения, так не читайте. Хватит у нас прочитать хорошую литературу. Дай Бог почитать ее только, хорошую литературу. Времени жизни даже не хватит. Поэтому лучше избегать. Мы ничего не потеряем. Если мы что-то, не прочитаем, вдруг это и хорошее, но засомневались. Мы ничего не потеряем. Вот. Поэтому лучше избегать этого. Влияет ли на посмертную участь человека то обстоятельство, что он рожден невенчанными родителями? Ну, конечно, нет. Никак не влияет. Откуда мы взяли? Даже уж ветхозаветные пророки и то писали. Пророк Иезекииль, например, писал. Не отвечает отец за сына и сын за отца. Каждый отвечает за свои деяния. Даже ветхозаветные и то это понимали. Вдруг в Новом Завете у нас такие вещи не венчаны. Во-первых, надо понять такую простую вещь, что в любом случае брак остается браком, Бога установленным браком. Венчались или не венчались. Вы слышите? Венчание же – это то церковное таинство, которое помогает, вы слышите? Помогает в браке, в законном человеческом браке. Не смешивайте, пожалуйста, это. Брак всегда, когда он брак, он законен. Венчание – это таинство, вспомоществующее только человеку в христианской жизни. И больше ничего. Откуда же это взяли такое? Апостол Павел пишет, брак честен и ложа не скверна. Если муж не христианин, язычник, помните, он пишет, а ты христианка, но он хочет с тобой оставаться, оставайтесь и живите. Сейчас же попридумали, я не знаю, это откуда только идет, невенчанный брак, живут в блуде. Ай-яй-яй. Ну, что ж это за такие... Это прям против Священного Писания, против апостола Павла. Апостол пишет, поэтому никакой мне отец такой-то, сякой-то и прочее, да, для меня ничего не значит, когда апостол прямо написал, брак честен и ложа не скверна. И что пишет апостол дальше? Не спасется ли муж не христианин, тобой христианка? Очень возможно. Увидев образ жизни жены христианки, он поймет, что такое христианство. И, может быть, станет и христианином. Может быть. Но это его дело. Никакого отношения к спасению не имеет. Будьте спокойны.